Так много народу в такой холод лютый, и особенно я счастлив подтверждению давней своей мысли. Садитесь, Ксения, чего ж там все свои?
Просто унизили тем, что микрофон.
Да нет, нет, что, что, нет,
подтверждение.
Здрасте, подтверждению давней мысли о том, что ненависть все-таки сильнее любви, и это всегда прекрасно. А на двух людей, которые отвратительны огромному большинству россиян, с гарантией собирается переаншлаг. И как...
Вы, пожалуйста, Дмитрий, к моей ненависти не примазывайтесь.
Нет, нет, я знаю, что ваше больше, разумеется. Да. Я просто хочу вспомнить старую свою цитату. Да, что, пока ты хочешь, чтобы я провалился, я вечен, беспечен и неуязвим. Как всегда, вопросы приветствуются, записки тем более, выкрики из зала в особенности. До помидоров, боюсь, не дойдет.
А жаль.
Жаль, да. В последнее время они подорожали.
Значит, теперь сколько бы лайков на YouTube.
Да, вот я очень на это, кстати, тоже надеюсь. Я бы начал, Ксения, понимаете, вот с такого вопроса, который меня давно уже занимает самого. Вы принципиально новый типаж в русской истории и думаю, что достаточно редкий в мировой. Есть ли хоть один литературный персонаж, уже из бывших, уже из описанных, с которым вы себя хоть как-то соотносите, герой, на которого вы похожи, или, по крайней мере, автор, у которого вы хотели бы быть описанной?
Спасибо за вопрос, Дмитрий.
Ну, мы можем это говорить после каждого, спасибо, да, так что...
Нет, ну вы понимаете, даже в любом психологическом тесте ведь всегда как... Это скорее то, на кого человек хотел бы быть похожим. Ведь мы читаем, и нам всегда нравятся какие-то очень,
ну, допустим,
персонажи
есть такой...
возвышенные, да. Какие-то супергерои, супергероини.
Конечно.
Вот ты думаешь, ну вот это ж прям совсем я. А иногда, к сожалению, оказывается, что вилка между вот твоим воображаемым альтер-эго и реальностью, она огромная.
И как поэтому... у вас?
Вот это я не знаю, это вам судить. Вот. Но... У меня есть, конечно, мои любимые женские образы в литературе. Я не знаю, насколько можно говорить о том, что они похожи. Если вот прямо про какую-то героиню, с которой я максимально себя могла бы отождествить, это, как ни странно, пелевинская героиня, лисичка Ахули, простите.
Ну вы просто мысль мою прочли, потому что я бы сказал, что вы Лиса Патрикеевна.
Книги, да, из священной немного... книги «Оборотня». Я вообще считаю, что это, как ни странно, одна из лучших книг о любви.
Да,
не побоюсь
совершенно
этого
точно.
Слова.
Именно
я
о любви.
Действительно, да. Да, именно о любви. Я серьезно говорю.
И я так думаю.
Вот, и этот женский персонаж мне действительно показался очень близким.
Хорошо, а был в вашей жизни такой волк-оборотень, который хоть как-то может соотнестись, потому что вы знаете, что такая лиса может полюбить только волка, это там достаточно подробно доказано.
И вступить
доказано.
Только в садомазохистские отношения.
Садомазохистские отношения, ну помните, у нее сзади приемник, да, поэтому вот как все-таки вот как было с волками.
Как приятно говорить с Быковым, это ходячая энциклопедия.
Нет, но эту книгу я читал, безусловно.
В принципе не читал, это как играть в шахматы с компьютером.
Да, совершенно верно, бездушным. Но все-таки, если в общих чертах, то вам попадались такие мужчины? Потому что мне, слава богу, нет. Вы же помните, что он майор КГБ, поэтому там...
Слушайте, слава богу, нет, это вы сейчас для Охлобыстина говорите, чтобы он вас не уличил
он
и не сжег.
Он таится в зале, я уверен, да, действительно.
Ну, как вам сказать? Ну, мне кажется, что да, было дело. Но жить с таким мужчиной тяжело. Это вот хорошо оставить в шкатулке воспоминаний, знаете, женщина с богатым прошлым, волк Александр, ну, его могли звать совсем иначе, уже был, так звали персонажа этой книги, это я сразу для Life News поищу, чтобы не искали Александра, не трудились. Вот. Но это очень сложные и мучительные, как правило, отношения. Но с точки зрения женской сущности, понимания женской натуры и вообще какой-то вот такой ролевой модели этой героини, мне действительно она была очень близка. Такая смесь цинизма с невероятным романтизмом.
И с уязвимостью страшной, конечно.
Да, мне кажется, это какая-то самая удивительная смесь, которую я нахожу вот лично во мне, когда копаюсь там в глубинах подсознания, это насколько это вещи, не противоречащие друг другу, что человек может быть одновременно действительно очень циничным в каких-то вещах и глупо, романтично, сентиментальным в других.
А я вот как раз, вот вы с языка у меня сняли лису, потому что я думал, правда, не про эту лису, а про лису из русской сказки, которая ведь очень двойственный персонаж.
Опростить она... меня хотели, да?
Ну, я а не Пелевин, то, чтобы опростить, но меня... это, нет, русская лиса самая постмодернистская лиса, там, в отличие от китайской, потому что она... боится медведя, безусловно, у нее партнерские отношения с волком, она легко разбирается с зайцем и обхитривает его в курятнике, она вообще чувствует себя очень свободно. Ну, то есть это, если угодно, идеальная роль для русской женщины, которая окружена медведями, вынуждена заигрывать с волками и легко разбирается со слабаками, да, с такими условными зайцами.
Но поэтому... при этом, Дмитрий, согласитесь, в российской действительности все-таки лучше всего быть колобком, которому удается от всех уходить.
Как вам сказать, с лисой у него не вышло. Не вышло у него с лисой, да. Ну, на колобка я равняюсь, безусловно, и надеюсь когда-нибудь достичь этого. Я не могу не спросить вас еще вот о чем, чтобы сразу вывести беседу на запредельно опасный уровень. Вот здесь я очень серьезно хочу задать этот вопрос, потому что мне, как филологу, он представляет довольно серьезный вызов. Мы помним все, что Путин долго ассоциировался с крошкой Цахисом. Сейчас уже видно, что он не Цахис. По ряду причин. С каким персонажем вы могли бы его сопоставить? Потому что Путина в мировой литературе точно нет. Роман о нем не написан. И вот из книжки Леши Колобродова «Культурный герой» «Путин в российской массовой культуре» явствует, что ни под чье перо он пока не попался. Никто его не сумел описать так, чтобы он стал понятен. У Проханова не вышло... У Шендеровича не вышло с двух разных сторон. У Сорокина не получился он, да, медвепут. То есть непонятно, что это такое. У вас он ассоциируется с кем-то?
Ну, вы знаете, я с вами не вполне согласна, что никого не получилось, ни у кого не получилось. На мой взгляд, у одного человека все-таки получилось, и я его сейчас назову. Вот у вышеназванных я согласна, что не получилось, но и причина понятна. Мне кажется, что когда ты пишешь какой-то такой образ и наполняешь его какими-то еще и литературными аллюзиями, ты все-таки не должен ненавидеть. Вот когда очень много злости и желчи, к сожалению, это мешает правде. Вот на мой взгляд, я не знаю, вы, наверное, сейчас сами в меня кинете помидором, но я считаю, что Белковский... достаточно верно описывал Путина.
Вот в пьесе этой, да? Потому что у Белковского мало художественных произведений.
Да, в пьесе, и вот недавно у него, я просто видела, он мне показывал, я не знаю, есть ли она на русском языке, вот сейчас вышла его книга на немецком языке написанная.
Это хорошо, что она пока, во всяком случае, для Белковского хорошо.
Это правда. Но надо сказать, что удивительно, что она написана едко, остро, к сожалению, для Путина правдиво, но без какой-то злости и такой вот ярости. И в этом смысле очень многие вещи, которые психологические вещи, связанные с характером нашего президента, мне кажется, он очень точно отражает.
А про что там? Я не читал вот эту прозу его, поскольку ее нет по-русски.
Ну, я вкратце, знаете, я этот как-то... пересказывать
ну, сюжет,
великих философов
чертах,
и авторов мне тяжело.
Тяжело,
я вот
да,
насколько да. могу своим блондинистым мозгом объять. Я
ну,
в двух словах.
Уже, ну, да, ну.
Значит, в его понимании Путин это не страшный, значит, корыстолюбец или кровавый тиран, это человек просто со своей абсолютно отдельной системой ценностей и убеждений, которая не ясна большинству, так сказать, либеральной интеллигенции нашей страны, и поэтому вызывает столько ненависти, отождествлений с людьми, которые хотят только денег или хотят только власти. Вот я согласна с Белковским, что, несмотря на вот эту кажущуюся картинку, Путин не такой.
Нет, он человек с ценностями, безусловно.
Он действительно человек со своей системой координат. Она просто, ну, не моя система координат, скажем так, и не ваша, я думаю. Но она точно есть. И это действительно забота о России, забота о государстве, но своя забота, то, как он ее понимает. и исходя из своих вводных данных. И Белковский, надо сказать, отдать ему должное, очень интересно, очень хорошо об этом
реконструирует эту систему взглядов.
Да. И вот это мне показалось очень интересным.
Мы с вами начитались, поскольку мы принадлежим к более-менее одному поколению, ну там с разницей лет в 10-15, но это не важно.
Вот за что вы
ну,
меня...
Исторически. Мы на одних событиях...
Мало мне, что микрофон на меня падает
нет,
все
нет,
время.
А вы можете, мы можем без них, все равно же слышно. Да? В общем, мы принадлежим к генерации, которая выросла на одних исторических событиях, скажем так. Главный жанр нашего времени была антиутопия. И нас всегда пугали, как это будет, начиная там с Кабаковского «Невозвращенца», продолжая Рыбаковским «Не успеть» и так далее. У вас есть хоть какое-то из литературы, из личного опыта представление, как закончится этот период русской истории? По какому антиутопическому сценарию он пройдет? Или он не закончится, а, как писал Бродский, век скоро кончится, но раньше кончусь я. То есть, ведь мы можем с вами умереть при Путине, это легко. И все присутствующие могут, не обольщайтесь, пожалуйста. Да? Это может произойти очень быстро. Проблема не в том, что человек смертен, да, как вы помните, а в том, что он внезапно смертен. Поэтому...
Абсолютно, да.
Да. Хотелось бы понять, как... Вот я уже пошатнулся. Хотелось бы понять, как это завершится.
Вы просто наш вчерашний диалог с Михаилом Зыгорем подслушали. Это главный редактор телеканала «Дождь», мой ровесник. И даже мы с ним закончили в один год... один и тот же институт, МГИМО, и я ему звоню, и вся вот эта история с дождем происходит, я думаю, мы это с вами еще сегодня обсудим. Я ему говорю, Миш, ну мы хотя бы просто тупо их переживем, вот ты мне скажи, вот тебе 32, мне 32, давай вот хотя бы мы просто их переживем, и потом как-то все будет нормально. По поводу антиутопии, это очень интересный вопрос, я, честно говоря, никогда не думала об этом так, но... Я не рассматриваю сегодняшнюю реальность как такую утопическую или антиутопическую. Мне кажется, что как раз все очень, к сожалению, правомерно. И российская история, если вот мы на нее посмотрим таким широким мазком, это всего 10 лет каких-то... попыток прививания демократических ценностей. Все остальное время это как раз совершенно другая система. И в принципе можно задать другой вопрос. А с чего мы вообще взяли, что здесь возможно построить демократию? К сожалению, вопрос можно поставить именно так, потому что, образно говоря, за нами столетие, впереди десятилетия, которые мы уже видим, и там маленький рубеж 90-х, когда, можно сказать, в нашей стране была демократическая система правления. Поэтому, ну то есть, образно говоря, с чего вы взяли, что в Африке будет минус 20 зимой? Какие вообще к этому предпосылки в России? И надо сказать, как раз вот из последних книг мне очень понравилось, это тот редкий случай, когда я специально позвонила Григорию Шаловичу и сказала какие-то слова добрые. Замечательная книга Акунина «История государства российского», которая как бы не о политике, которая описывает просто самого раннего периода создания нашего государства, но описывает так мастерски и находит такие красочные, убедительные факты, достает из истории, что совершенно понятно, что это длинный, неразрывный процесс. И я сразу, читая, вспомнила и Ричарда Пайпса с его «Россией при старом режиме», который показывает, что вот, собственно, это вот такой цикл, к сожалению,
слушайте, ну это,
который идет в столетие.
Что демократии не будет, бог бы с ним, я сам небольшой любитель демократии, но особенно там в ее таких наиболее радикальных, там, либертарианских каких-то формах, но тем более, что по, скажем, латыниной демократия, это когда управляет очень незначительная, просвещенная часть народа, а остальная часть как-то зарабатывает себе гражданские права. Но диктатура тоже бывает разная, и царь бывает разный. Бывает царь Грозный, бывает царь Петр, бывает царь Николай I, бывает царь Николай II. Ну, то есть, грубо говоря, эта российская колбаса на своем протяжении, она не одинакова.
Ну да, реформы, контрреформы.
Реформы, контрреформы, вместо реформы, между реформой и так
согласна,
далее.
Согласна, но запоминают почему-то всегда Грозного Петра I, а не Александра II.
Да, но
вот
Путин
так
не
вот
Грозный.
Уж повелось,
Путин понимаете? Не Грозный. А что Путин? Какую аналогию хотя бы примерно вы можете ему найти? Потому что действительно, его пора описывать. Пора описывать в каких-то терминах, которые были бы понятны читателю. Это должен быть не Ричард Пайпс, который все время решает двойную задачу, как ему правду написать и как сделать, чтобы еще в Россию пускали после этого. Да? Поэтому...
Ну, кстати, я считаю, замечательная книга, я ее всем рекомендую.
Замечательно, да? Да, он очень хорошо Россия в программе «Время» всегда дает комментарии. Его надо слушать через строчку. У него строчка туда, строчка сюда. Вот все, что туда, очень правильно. Но мне непонятно другое. Аналогию Путину какую-то вы видите в литературе, в мире, в истории российской, нероссийской? На что похоже?
Ну, послушайте, каких-то точных копий и повторений не бывает. Не бывает, ни один другой правитель России, Советского Союза или... Царской России тоже не будет похож на
ни на кого.
Другого, да. Мы не можем проводить таких параллелей.
Посмотрим, да. Если из зала будут какие-то подобные, я бы с удовольствием. Да? Но мы переходим на неизбежную.
Я
у нас...
вот знаю, что его любимый,
кто?
Насколько я знаю, правитель Петр Первый.
Петр Первый.
Да, Петр Первый.
Поистине мы всегда, как вы уже сказали, выстраиваем себе идеалистический образ. Да? Значит, невозможно не спросить, мы всегда об этом говорим, да? Детство, ковш душевной глуби, как Пастернак это называл. Были книги в детстве, которые на вас подействовали сильнее остальных? Ну вот есть такие матричные книги, ну там для моего поколения это была Бруштейн, «Дорога уходит вдаль», и мы себя соотносили всегда с этими гимназистками. Для кого-то это была Чарская, для кого-то это был Успенский, а что один, что другой. А что это было у вас?
Именно какие персонажи?
Ну в детстве, нет, книжки. Ну вот вы в детстве прочли книжку, и ах! Просто ах.
Ну вот у меня мама в зале сидит, она не даст соврать.
Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно.
Я не знаю где, но она пришла послушать,
да.
Что дочка все-таки что-то читала, не просто так зрение портила. Вот я помню, я правда смутно, но мама очень любит об этом рассказывать мне всегда эмоционально, что я когда впервые прочла «Капитанскую дочку», я плакала навзрыд. Прибежала к родителям и сказала: «Мамочка, папочка, я никогда от вас никуда не уеду, вы не бойтесь, я
и не буду беречь
буду
честь с молоду».
Ну, примерно так.
Неужели «Капитанская дочка» так подействовала на вас? Такая сдержанная книга, вроде аскетическая проза, а на вас вот так подействовала?
Я рыдала, вот я действительно, я помню, я рыдала навзрыд, я, эта история, и...
И даже вам Гринёв нравился, да?
Да, конечно.
Обычно девушкам в моем классе всегда нравится Швабрин девочкам, потому что в Швабрине есть трагедия, а Гринёв – теленок. Ну, хорошо, а, ну из таких, из детских-то книжек. Дочка-то ведь не детская. Ну что, ну может быть, ну Маугли какой-нибудь.
Нет, вот Маугли, кстати, да, я очень любила Маугли. Очень мне нравилось. Вот кто мне не нравился с самого детства почему-то, это Джек Лондон. Я вот вообще вот все эти рассказы о животных, и все это как-то меня,
да,
вот это
Лондона
меня не впечатляло.
Да, действительно не очень хорошо. Он же жестковатый писатель для детства.
Майн Рид, я помню, мне очень нравилось, но это совсем там «Квартеронка», какой-то черный, «Морской волк», вот какие-то такие у меня выплывали.
А «Белый клык» никак, да? Значит, это...
Белый клык почему-то
«Белый клык» не пошел, да? Нет, я, понимаете, вот в детстве из всего Джека Лондона не стал читать всякого «Белого клыка» и «Зов предков», что обычно предписывается ребенку, а прочел сразу «Морского волка» в 11 лет. И эта книга мне все объяснила про человечество. С тех пор у меня иллюзий не осталось. Да? Но вот важный вопрос. Были в доме книги, которые от вас спрятали? Вот этот шкаф не открывай, тут стоит, допустим, Мопассан, да? Или там этот шкаф не открывай, тут стоит «Медицинский атлас». Но были ли книги, к которым вы не имели доступа?
Ну, был журнал «Playboy», найденный под родительской кроватью. Лет в 11. Вот от этой книги, скажу вам честно, мне было не оторваться.
Не оторваться, я понимаю, но там увлекательно.
На тот момент надо понимать, что это вообще был шок, потому что это заграничный журнал, у нас таких вообще, даже вообще не представляла, что такое бывает.
А по заграничным вот. Меркам очень мягкий журнал.
Папа привез откуда-то из поездки, видимо. В общем, он на меня произвел неизгладимое впечатление. Нет, ну как, у меня наоборот, в этом смысле и отец меня на ночь читал. Я была маленькая совсем, он мне читал Платона, Аристотеля. Мама ругалась,
говорит, не может
быть. Ничего не понимает, я клянусь. Садился и читал, он говорит, пусть слушает, пусть не понимает, главное, пусть слушает. Поэтому
Господи,
у нас как
вот
все собрания сочинений.
Правы были афиняне, что, конечно, Платон развращает молодежь в какой-то степени, а учитель его Сократ в особенности.
И его идеальное государство.
Да, да, вот, совершенно верно. Если бы его построить, оттуда бы первый я сбежал. Ну, в общем, меня успели бы уничтожить, да, как
поэт. Кстати, обратите внимание, что даже Платон в этом своем произведении переходит от вполне таких демократических воззрений в абсолютную тиранию.
Конечно,
да.
Да когда Греция видела, что хорошее? Да что может быть хорошего из Греции? Значит, Ксения, как бы вам понравилось, если бы мужчина, стараясь произвести впечатление, начал читать стихи? И бывает ли такое?
Ой, это прекрасно, это так редко случается, я могу сказать. И такое производит колоссальное впечатление. Я так почти не влюбилась чуть ли в Стаса Белковского, того же, который, кстати, знает огромное количество стихов и с радостью их декламирует всегда. Мой коллега прекрасный, мы, собственно, сдружились с ним на эту тему, Антон Жилнов, журналист «Дождя», большой любитель Бродского, и... То есть, муж даже с опаской к этому относится, потому что мы можем с Антоном вдвоем куда-то поехать, и он, значит, читает стихи, я слушаю, я очень люблю. Вы знаете, это, к сожалению, сейчас уже как-то вроде и не модно, и не современно, и очень мало осталось людей, которые действительно могут долго и с упоением читать стихи, декламировать, говорить на эту тему. Мне кажется, что это уходящая натура.
Скучнейшая публика, да.
Серьезно?
Нет, я бы не вынес никак. А уж если бы девушка мне начала читать стихи, вот тут бы я, наверное... И вот
я вас поняла, намек я поняла.
Нет, не про вас, Господи, но у нас с вами совершенно другие отношения. Да?
А что это вы сразу?
Нет,
так,
я скажу. Вот,
с испугом с каким-то.
Замечательно совершенно как раз сказал когда-то Эренбург. Его спросили, что общего у Евтушенко и Вознесенского. Он говорит, а что общего у двух мирных пастухов, которых разбойники привязали к дереву? Эти разбойники и это дерево, да, тут, в общем... Хороший тоже очень вопрос. Как складывались ваши отношения с учителями в школе, в особенности с учителями литературы? Надо ли любить учителей? Очень умный вопрос, на мой взгляд.
Да, конечно. Я вообще считаю, что учителя, особенно на таком раннем этапе, играют главную роль. Вот я как раз была на вашей лекции, посвященной лицеистам, и
там,
вы
там,
упоительно и очень интересно рассказывали о учителях, собственно, о тех людях, которые... и были этим лицеем, которые вдохновляли своих учеников. Я считаю, что это самая важная вещь. У нас была прекрасная учительница по литературе, очень молодая и совершенно своим таким подходом к преподаванию этого предмета. Именно поэтому я очень любила литературу.
Как ее звали, помните?
Людмила Николаевна, помню.
Людмила Николаевна, да, ура. Скажите, из моих уже личных вопросов, была ли в вашем детстве книга, помните ли вы ее, от которой вы просто физически не могли оторваться? Ну вот, вот пока не дочитаю, я там не смогу есть, пить, спать и так далее.
Ну, таких книг было много, я вообще любила читать в детстве, наверное, все благодаря тому, что не было вот этого маленького устройства, айфона, и как-то было на это много времени и желания читать. Были любимые книги, вот тоже, опять же, совсем из детства я очень любила книгу «Джейн Эйр». Я...
Отличная книга.
Ну да, она очень женская.
Я ее
понимаю,
очень
вы
люблю.
Сейчас... Да? Серьезно?
Это одна из моих любимых книг, и я с
упоением...
Я
думала, вы сейчас меня будете
ругать. Не-не-не, я с упоением смотрю на то, как все, в общем, сегодняшние авторы триллеров... тырят оттуда любые темы, либо тему безумия, либо тему отсутствующей жены,
да, инвалидности,
пожар, да. Ну и потом, понимаете, вот гениальный там есть один диалог. Скажи, Джейн, что бы ты предпочла сейчас, прочесть несколько псалмов или получить пирожное? Она говорит, получить пирожное. Очень напрасно, Джейн. Вот один мальчик ответил, прочесть псалмы, ему тут же дали пирожное. Вот это, можно сказать, определило всю мою жизнь. «Джейн Эйр» – гениальная книга, а уж экранизации, все, которые я видел, были сплошь
ужасные.
Очень, по-моему, отличные.
Нет,
по-моему,
нет.
Отличные. А там одна, которая с Лоренсом Оливье, это просто высочайший класс.
Да, вот
класс.
Я это мне... Ну, у нас с вами, я читала вашу рецензию, она, кстати,
хорошая.
Была великолепная на тему фильма... Господи, Анна Каренина, да. Вот насколько
спасибо,
блестяще
дорогая.
Написанная рецензия.
Настолько
я
чудовищно снят фильм.
Нет, я с вами совершенно не согласна, ни с одним
спасибо.
Словом, потому что это блестящее
спасибо,
кино.
Спасибо, хорошо.
Но рецензию читала с огромным удовольствием, надо сказать.
Спасибо.
Вот это тоже удивительный парадокс.
Замечательно. Ну, вот нет, если человек читал в детстве Джейн Эйр, то все будет в порядке. Действительно, в критический момент он всегда скажет, что хочет получить пирожное, и это его спасет. Вот хороший вопрос. Как вы относитесь к циклу о Гарри Поттере, и согласны ли вы с Прохоровой, что эту литературу нужно бы ввести в школьную программу?
Что мне стыдно, я не читала ни одной книги про Гарри Поттера и не смотрела кино. Я... Наверное,
слушай, ну там, в общем, как-то... ну там про то, как мальчик в очках.
Это вот, я знаю, там волшебник, типа, и он там такой... борется за хорошее против, да, всего плохого.
Ну да, и там есть такой на букву В, которого нельзя называть. Никак.
Вольдемар. А
он, да, Вольдеморт. А ему, в свою очередь, нельзя называть Гарри Поттера. Потому что, ну, Гарри
чтобы
Поттера...
не делиться своей популярностью.
Да, чтобы не делиться своей, совершенно верно, да. Но дело в том, что палки у них есть, у обоих, палки. Волшебные. И эти палки близнецы, поэтому если они друг на друга устремятся, то они могут взаимно уничтожиться. И это не так глупо, как может показаться. Хотя вообще все шесть книжек, все семь я прочел вместе с сынком и должен вам сказать, что это очень хорошо. Вы когда, вот когда у вас, я уверен, появится свое дитё и вам придется что читать ему вслух, вы просто благословите Роулинг, потому что она нам дала идеальное чтение, позволяющее ребенка инициировать, да? Там очень, я согласен с Голышевым, переводчиком третьей части, который сказал, сюжет она придумывать совершенно не может, но придумывает такой антураж, что сюжет перестает иметь значение. Вот это прям про Россию.
Я просто жанр, наверное, этот не очень люблю. Вот, кстати, наша прогрессивная учительница литературы в школе, она нас, помимо программы вот основной, она заставляла еще дополнительно читать какие-то вещи, в том числе Толкина. И, собственно, я вот еще в детстве, тогда это было не принято давать эти книги в школе, «Властелин».
А вам нравится Толкин?
Мне нет, я вообще не люблю, просто это жанр. Мне не нравится фэнтези, я как-то небольшой любитель.
Мне кажется, что это очень плохо, и Толкин очень плохо. И если уж есть необходимость читать что-то, так сказать, ну, фэнтезийное, то лучше прочесть нашу «Розу мира», которая в том же жанре выдержана, но гораздо более талантлива. Вот чрезвычайно интересный вопрос. Вы тоже считаете Охлобыстина юродивым?
Да нет, но я вам могу сказать, у Димы на самом деле есть хорошее качество.
Я хорошо думаю о людях.
Нет, он вот кого любит, он их любит и дружит, и ему уже потом неловко, даже если эти люди уже обкакались с ног до головы. И на самом деле это неплохо.
Сами-то
учитывая нашу либеральную общественность, которая готова вот любого заклеймить за любую реплику, мне вот такая трогательная верность Дмитрия Быкова даже нравится. Он, конечно, полную чушь нес на «Эхо Москвы», защищая Охлобыстина, но он делает настолько искренне с ним, как бы дружа и пытаясь его поддержать, что это даже было трогательно. То есть, конечно, Охлобыстин не юродивый, и, конечно, всеми этими высказываниями он явно скребется в дверь к Володину, если уже себе что-то не наскреб, но то, что вы его так защищаете, это тоже настолько мило и трогательно,
я вам клянусь,
что
он
хочется сразу стать вашим другом. Дмитрий.
Да, я в этом смысле, вы можете рассчитывать на мою верность, как известно.
Вы даже фильм «Сталинград» похвалили.
Я вам скажу почему. У меня много претензий к фильму «Сталинград», но человек, который так отважно нарывается и так отважно подставляется, он, конечно, заслужил какое-то уважение. Хотя лучшее, что написано о Федоре Сергеевиче Бондарчуке, это статья вашей великой землячки Татьяны Москвиной, которая просто называется «ФСБ». Федор Сергеевич Бондарчук. Это действительно гениальный текст, абсолютно, который я всем рекомендую. От чего самого главного вам пришлось отказаться, примыкая к оппозиции? Потрясающий вопрос. К литературе не имеет отношения, но все литература, да, все жизнь.
Слушайте, ну мне кажется, это просто так нельзя оценивать, примыкать к оппозиции, не примыкать. У тебя есть какая-то система взглядов, убеждений, и наступает какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты вот с этим совсем где-то не можешь больше находиться дома. Поэтому я, честно говоря, просто не думаю в этих категориях. Каких-то вещей, конечно, я лишилась, и на самом деле... Я могу сказать так, что всего, чего лишилось, может, оно и к лучшему. Вот со временем ты понимаешь. Сразу, конечно, нет, вначале очень обидно, земля уходит из-под ног, кажется, жизнь останавливается. Ты все это понимал, но не думал, что вот будет все вот так, по такому жесткому варианту. А потом ты понимаешь, что, Господи, слава Богу, у тебя появилась такая возможность самореализации. Совершенно другая жизнь, телеканал «Дождь», совершенно... другое вдохновение от того, что ты делаешь. Поэтому это в этом смысле, мне кажется,
я только внутренне, во всяком случае, точно приобрела.
Во-первых, по-моему, идеальный ответ, но во-вторых, что мне кажется тоже очень важным, у меня была недавно в одной статье, грех себя цитировать, такая фраза: революция в России – это наиболее радикальный способ сохранения существующего порядка вещей. Поэтому чего бы человек ни лишился…
Поясните.
Нет, это так и есть. Все очень быстро отстраивается обратно, гораздо быстрее, чем при естественном порядке вещей. Построить империю такую, какую построил Сталин, Николай бы не смог никогда. Большевики вот так сделали, и 91-й год тоже конституировал все худшее. Ну, помните, как в вашей любимой книге Пелевина: рыба гниет с головы, после чего здоровое тело уничтожается, а гнилая голова продолжает плыть дальше. Да?
Это
абсолютно
правда,
точно
да,
сказано. Да, поэтому сохранение порядка вещей. Когда человек идет в революцию, он идет туда не для того, чтобы измениться, а наоборот, чтобы сохраниться. Вот пока это не останется непонятым, у нас никто и не пойдет в революцию. Я не могу вас не спросить, сейчас я перейду вот к этой куче вопросов, тут лежащей, но меня очень занимает вот какой вопрос. Я в детстве над книгами по-настоящему смеялся очень редко. То есть меня смешили скорее ситуации, чем слова. Ну, там, я не знаю, там кто-нибудь вот, ну, в спортзале кто-нибудь с каната сорвался. Это очень забавно. Что вас смешило из книжек? Я помню, что я смеялся безумно над «Золотым теленком», над «Стульями» гораздо меньше, они, мне кажется, грустней. Вот, и совершенно дико я смеялся над Карлсоном. То есть, ну, просто некоторые остроты Карлсона выносили мне мозг. А как вот у вас?
Ой, вы знаете, я еще раз убедилась, как мы с вами похожи. Действительно, действительно, Ильф и Петров, да, но это очень сложный жанр, я с вами согласна. Карлсона, могу сказать честно, я не читала, я только смотрела мультфильм, поэтому не могу разделить.
Кань, прочтите, вы откроете для себя удивительный мир.
Как-то поздно уже.
Нет, эта книга совершенно не устаревает. Там, вот я вам оттуда процитирую свои любимые строчки. Мне к очень многим современникам хочется обратиться с этими словами. Говорит: дядя Юлиус, тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты красивый, умный и в меру упитанный мужчина? Говорит, дядя Юлиус гордо розовеет. Нет, никогда. Тогда почему тебе в голову пришла такая нелепая мысль? Это гениально, да? Хороший вопрос. Кого вы боитесь? Ну, можно сказать, кого, чего вы боитесь?
Массу вещей. Даже не знаю, с чего начать этот список. Ну, за близких боюсь. Боюсь, как все люди, смерти боюсь.
Неужели и смерти?
Ну, конечно.
Смерть – это же
дембель. Любой человек боится смерти. Ну, уж не понтуйтесь, Дим, и вы боитесь. Что вот вы тоже начинаете?
А я не знаю, мне кажется,
блеск,
что это…
интеллекта сразу ударили.
Это не блеск сейчас. Интеллекта, это искреннее убеждение.
Метафизические материи. Вот это.
Понимаете, Ксения,
да? Что есть
же…
смерть? Ну, а что есть жизнь? Живем ли мы, может, это сразу?
Нет, просто вот уже тогда никто с вами ничего не сможет сделать, понимаете? Вот это очень важно, на самом деле.
Слушайте, я вас уверяю, что я вас…
А вы думаете, смогут?
Если еще? Я вас ткну вилкой сейчас, вам так
станет? Ну, в первый раз мне будет неприятно, нет, все страшно. А потом я, ну, знаете, умереть от руки красивой блондинки при большом скоплении людей от вилки. В этом что-то есть. Но это не значит, что вы должны прямо сейчас ее доставать. Это наш финальный трюк. Опрос на дожде о блокаде. Есть ли у нас сакральные темы, как, например, Холокост в Европе? Замечательный вопрос.
Хороший вопрос, да. Ну, я уже высказывала свое мнение, я выскажу его еще раз. Я не могу сказать, что я вот сама бы сделала такой опрос, особенно накануне или чуть после такой важной даты в нашей стране. Мне кажется, я это хорошо понимаю с журналистской точки зрения. Это вот у нас любят наши молодые журналисты такой вот… вкинуть провокацию, когда тема жива, а ты ее вот с какого-то другого ракурса, и чтобы вот все как-то завелись. На мой взгляд, наверное, именно с этой точки зрения это не лучший момент для такого рода провокации. Но все вышесказанное совершенно не отменяет право журналистов все равно сделать именно так и спросить то, что они считают нужным. И если они считают нужным вот так вот спровоцировать на какие-то ответы общества в годовщину блокады или в любую другую дату, они имеют полное право это сделать, потому что я абсолютно уверена в том, что человек может делать абсолютно все, что не запрещено нашим законом. Дальше это его моральное право, его совесть делать, быть осуждаемым или быть поддержанным обществом. Но это его право. Мы можем его судить только там, каким-то общественным порицанием, критикой. Вот Быков статью какую-нибудь пламенную напишет, Ксения Собчак что-нибудь скажет в эфире, кто-то на радио прокомментирует. Это пожалуйста, это сколько угодно. Комментируйте, какие аморальные журналисты, как они были неправы и как нельзя или можно было проводить этот опрос. Но говорить, как это было заявлено пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, что вы перешли грань допустимого, и есть, это я сейчас цитирую, и есть, оказывается, что-то выше закона, вот для меня это абсолютно неприемлемо, и это какой-то сюр. На мой взгляд, нет ничего выше закона. И если кому-то, пусть даже самому большому человеку в Кремле показалось, что это аморально, то это оценочное суждение не имеет никакого права выплескиваться на поверхность перекрытием сетей и вот тем скандалом, который был спровоцирован вокруг этого опроса. Давайте обсуждать, давайте критиковать журналистов «Дождя», но все, что происходит, это просто ужас. И поэтому покупайте, пожалуйста, подписку и поддерживайте нас. Сейчас, правда, очень непростое время.
Пока это еще не подписка, а не выезде, действительно, да? У вас есть шанс ее купить.
Ну, правда, это не так дорого, 1000 рублей. И извините, что я клянчу, но правда.
Да никто не клянчит, наоборот, и я тоже.
Вы поддержите, Дим, ну
я
правда,
поддержу.
Это же
покупайте,
то, что происходит, это ужас.
Подписку
что? Да,
на
вот
канал
спасибо.
«Дождь», да, мы вам за это варенье и печенье. Вот и вопрос, кстати, тут задан ведь верно насчет Холокоста. Когда огромное количество людей в официальных печатных органах вполне официально возмущаются тем, что Гитлер мало евреев поуничтожал, и вот они теперь дорушивают Советский Союз и Россию, да? И это официально происходит, и никто им ничего не говорит, да? Или когда в стихотворении известной поэтессы, не буду уж называть имен, «Но ты зажгись, потухший свет, скорей, зачем ты спишь, пока не спит?» И стоит, значит, 5 букв, да, им каждый может туда вставить, «Репей», например, да. Это совершенно легально, это нормально, это можно, да, поэтому Холокост не является в России сакральной темой, и с этим мы можем друг друга поздравить, это совершенно запросто, а вот все остальное является. Очень хороший вопрос. Две разные Ксении до 11 года и после. Связано ли это с литературой? Если да, то с какой? Человек верит в словесность, в ее силу просто. Это первый, по-моему, кандидат пока
запрещенный,
на эту зеленую
штучку.
Да.
Запрещенной литературой.
Да, да. Ну с какой?
Послушайте, ну мне кажется, что такие радикальные трансформации, они происходили только в глазах людей, которые не очень были знакомы со мной и с частью тех вещей, которые я делала и задолго до всех событий 2011 года. Я и до этого работала в журнале GQ, мы делали с Ксюшей Соколовой замечательные материалы политического характера, где высказывали все те же точки зрения. И, собственно, для тех людей, кто следил вот с этой стороны, а не со стороны «Дома-2», ничего нового на самом деле не произошло. Произошла просто ситуация, которая, ну вот, как-то дала выплеск этим эмоциям и убеждениям. И это происходило задолго до событий. Различная моя работа и на портале «СНОП», и в журнале «Пионер», и книги, на которых даже сам великий Дмитрий Быков написал хорошую рецензию, я так удивилась, на энциклопедию Лоха.
Мне
хорошо заплатили. Да, вы прям даже хорошо сказали, что
абсолютно бесплатно все было сделано.
Это все было гораздо...
Книга мне это, да, да, книга мне это очень нравится, кстати, «Без дураков». Ксения, вот к вопросу о том же, о все о воспитании. У Шварца есть строчка, вокруг которой всегда педагоги ломают копья. «Балуйте детей, господа, тогда из них вырастут настоящие разбойники». Есть фраза Набокова, ответ на это. «Балуйте детей, господа, вы не знаете, что ждет их в жизни». Я, со своей стороны, очень люблю такую фразу замечательного психолога Тамары Афанасьевой, которая сказала: «Но ведь из маленькой разбойницы в результате вырос единственный приличный человек в банде». Мы просто не задумываемся над этим, но во всей шайке разбойников, маленькая разбойница, балованное дитя, единственный приличный человек. Как вам кажется, следует ли баловать детей? Ведь мне кажется, что это их делает добрей, понимаете? И поэтому дети из элиты, которым не надо раздвигать никого локтями, я как просто как учитель знаю, они часто добрее там мальчиков из спального района. Как вы относитесь к практике балования детей?
Ну, у меня нет детей, мне сложно. Я будут, такой будут. Этот теоретик, теоретик кунг-фу сейчас. Ксения Собчак, как надо воспитывать детей? Мне кажется,
вы же были воспитуемы все-таки.
Ну, мне кажется, детей надо любить. Вот, и тот пример, который вы приводите про элитные районы или да. рабочие, это не про баловство и не про то, кого баловали или кого не баловали. Это вопрос про того, кого любили, а кого, может быть, меньше любили. И злыми людей делает именно отсутствие любви, а не количество там, подарков, возможностей и хорошей жизни. Вот просто часто это сочетается, часто мы балуем и любим. А можем просто любить и не баловать. И мне кажется, результат будет ровно таким же. И в этом смысле мы просто путаем реальную причину с каким-то внешним фактором. Вот я считаю, что тех, кого по-настоящему любили в детстве, вот эти люди, они отличаются от всех остальных, их сразу видно. Иногда это еще и те, кого баловали. А иногда тебя просто баловали, но недостаточно любили. И тогда это тоже достаточно такая
сложная судьба. Слушайте, а у вас, да, это хороший очень ответ, понятно. Но у вас нет ощущения, что в России большинство революционеров получается из привилегированного класса? Потому что этот привилегированный класс не так легко мирится с унижениями, да, с отнятием чести, с пренебрежением. Грубо говоря, правильно когда-то кто-то сказал, что русским в Европе бунтует сапожник, а русскому аристократу захотелось в сапожнике. То есть революционер это всегда или декабрист, или сын мэра, или выпускник Еля. Но, к счастью, это очень редко народная война.
Вот, к счастью, я с вами абсолютно согласна.
Спасибо.
Мне просто кажется, что здесь скорее речь идет о том, что это такая деголевская революция. Это люди, которые уже достигли определенных вещей,
вот-вот,
выросли во времена определенной экономической стабильности, и как во времена Деголя и студенческих бунтов, это были дети, собственно, того поколения, когда они впервые уже жили в совершенно другой экономической ситуации во Франции. И надо сказать, это хорошо очень отражено в мемуарах Деголя, он был обижен, именно обижен и удивлен именно такой реакцией и вот этими буйными 60-ми, потому что он тот человек, который поднял Францию из руин, это
спаситель,
действительно так.
Конечно.
Но это действительно так в то время. Он столкнулся с тем, что вот эти люди, которые, в общем-то, пожинали плоды его реформы, его правления, хотели совсем другой жизни и имели совершенно другие ценности. Вот мне кажется, отчасти это несколько можно как-то приложить и на нашу сегодняшнюю ситуацию, потому что многие из тех, кто бунтуют сегодня и хотят других свобод, другой жизни и какого-то такого европейского сознания в нашей стране, это действительно люди, которые не пережили времена своих родителей, жили в относительно благополучной стране, и это тоже факт, но теперь захотели другого, это вполне нормально, это такая пирамида Маслоу, когда, насыщая свои первичные потребности, ты идешь дальше к духовным, от материальных, и хочешь гражданских свобод уже после того, как колбаса у тебя в доме есть. И в этом смысле Путин, заключавший такой понятийный договор со всей страной 10 лет назад, колбаса в обмен на свободу, тогда заключил его по общему согласию, потому что в тот момент колбаса была нужнее. И сейчас я совершенно понимаю, почему он себя чувствует обманутым. Он-то, собственно, в своем понимании свою часть договора выполнил, и колбасы действительно стало чуть больше. Но этой колбасы, особенно в Москве, стало в какой-то момент недостаточно. Недостаточно, что у тебя просто есть, ну, вот эта образная колбаса в холодильнике, тебе захотелось гражданских свобод, свободы слова и каких-то... Что вы ухахатываете?
Я просто представил эту колбасу. А так
ну вот... что, ну это правда, это Дим, правда. Вы со мной не согласны?
Ну как он приходит
оппонируйте
с этой колбасой
тогда
на плече и говорит, колбаса вам...
Как с
бревном. Да правда я знаю, вы всю правду говорите, конечно. Тут очень хороший вопрос. Ксения, вот дословно, Ксения. Что вами руководило? О чем вы думали, когда были ведущие «Дома-2»? Ну, о чем?
Помните, как в «Звезде пленитого счастья»? Что было в этой голове, когда вы примкнули к ним?
Ну вот просто так, да?
Что... Слушайте, ну что тоже вам этот «Дом-2»? Ну не хотели бы, выключили. Послушайте, ну я молодая девушка.
Но вы же
девушка,
не исчезнете от этого.
Ну как не... Слушайте, для вас исчезну. Тоже приписывают мне, как будто там прям Содом и Гоморра. Ну, не очень качественная программа. Но сказать, что мы там, я не знаю, наркотики рекламировали, тоже неправильно. Вот я честно могу сказать, несмотря на то, что этот период в моей жизни завершился, я против вот этого ханжества, когда поносят как могут эту программу несчастную «Дом-2». Ну, послушайте, это просто не очень интересно. Такое пошловатое зрелище для определенной аудитории. И такого рода зрелище существует во всех странах мира. Вопрос, что нет других зрелищ, а не в том, что есть «Дом-2». «Дом-2» есть в любой стране, вы можете включить телевизор и проверить. Проблема, что нету качественных новостных программ, проблема, что нету качественной и свободной журналистики, нету вот этих жанров. А не в том, что показывают где-то что-то не очень интересное и там пошловатое.
Ксения, вот я продолжу.
А я хотела денег заработать, нет, я нет, честно
это,
говорю.
Это очевидно, я понимаю, да, спасибо. Вам это влистать не удалось, но я просто хотел спросить. Вот там же в «Доме-2» они все время копаются в своих отношениях. Им делать нечего, они все время выясняют. Вам не кажется, что вообще отношения выясняют только дураки? Или, во всяком случае, люди, которым делать больше нечего?
Ну, послушайте, во-первых, давайте тоже не быть ханжами. Отношения выясняют все. Вопрос, кто и как и где это делает. Ну, давайте правда и честно.
Одинокие хлопки людей, выясняющих отношения.
Я, наверное, интеллигентные люди, ну не врите, Дима.
Я никогда не выясняю отношения.
Нет, вы прилюдно, может быть, этого не делаете, но вы явно выясняете отношения.
Нет, я ухожу
дома,
с собакой.
С женой. Там, не знаю, она вас застукала,
как
опять
только,
к вам молодая какая-нибудь студентка
как
пришла, записку написала.
Как только начинается выяснение отношений, я немедленно ухожу с собакой. И вся сразу... Вся...
Но она же продолжает эти отношения выяснять.
Уже без меня, со второй собакой.
Мне кажется, это неизбежность человеческой жизни, ничего интереснее, чем человеческие отношения, все равно нету. И на самом деле вся мировая литература, она тоже об этом, это выяснение человеческих отношений. Другое дело, на каком уровне качественном ты это делаешь, и это уже другой вопрос.
Я, вот,
но ничего интереснее, чем это, быть не может.
Не могу не задать вопроса, который просил задать мой великий друг из Красноярска, замечательный прозаик Михаил Успенский. Не кажется ли вам, что любовь – это результат черного пиара? Она действительно перепиарена, мы придаем ей слишком большое значение, тогда как хороший обед, добавляет Успенский, иногда меняет наше мировоззрение гораздо радикальнее. Но просто если вот серьезно подойти к вопросу, у вас нет ощущения, что любовь – это результат безумного пиара в попсе, в любовных романах, в классике, а на самом деле, ну так ли уж много она занимает в вашей жизни, в моей и так далее?
Нет, ну в моей много занимает. Вы уж меня простите, я тут как-то буду не модна, но да, вот так вот.
То есть вы действительно сильно зависите от любви, от отношений, от вот романтики этой окружающей, да?
Послушай, ну почему обязательно романтики? Мне кажется, что
хорошо.
Действительно ничего важнее нету в жизни. Это звучит очень банально, я понимаю, особенно для вас, Дмитрий, но
ну,
это правда
я не могу
так.
Просто
жить ради обеда вкусного. Это...
Нет, не ради обеда, но жизнь ради любви. Помните, Базаров говорил, человек, поставивший свою жизнь на карту женской любви, ну что, это не мужчина.
Слушайте, ну что у вас сразу карта женской любви? Откуда вы берете вот эти вот
пошлые аллюзии? Из Тургенева беру, из Тургенева.
Карта женской любви. Сразу должна сейчас цыганочка выйти вам на ручку погадать.
Нет, я серьезно не люблю, вот когда человек действительно слишком сильно зависит от этих отношений.
Да вы просто боитесь этих отношений,
боюсь,
вы сентиментальный
боюсь,
человек,
Дима. Боюсь, они сожрут
Дима.
Мое время, конечно, они поработят
жену
меня.
Жену свою вы очень трогательно любите. Вы просто
но это
вы такой тип человека, что вам гораздо удобнее
роман.
Закрывать это все в себе.
Это производственный.
Вперед вы выставляете пушки своего интеллекта, значит, вот всю вот эту тяжелую бронетехнику.
Ну, человек, зависящий от любви, находится вперед. В тотально униженном положении. Разве это не так? Разве можно зависеть от настроения другого человека, от прихоти другого человека? Вы тем самым приводите себя в состояние постоянного пластилина. Да?
Значит, но в настоящей любви вы от этого не зависите. Вы просто любите и отдаете свою любовь. И когда другому человеку хорошо, хорошо вам.
А
ничего
так
от
не
него
бывало,
не требуете.
Что вы любите и регулярно получаете в ответ синяки и шишки. Разве этого не было с вами никогда?
Нет, конечно, было. Это я, вот сейчас я, к сожалению, говорю больше как физик-теоретик, потому что к тому идеалу любви, о котором я сейчас вещаю, наверное, нам всем еще идти и идти. Но я верю в то, что это, если есть какая-то по-настоящему большая цель в жизни, то это. Потому что на самом деле, если мы глубоко посмотрим в себя, каждый из нас, мы точно поймем, что всего, чего мы на самом деле хотим, это быть любимыми.
Может
любимыми,
быть, наверное.
Близкими, большим залом,
с этим я
своей
согласен.
Аудиторией.
Нет,
кем
лучше
угодно,
одним каким человеком в этом большом зале, который
безусловно.
Там сидит и так вот думает, ну и дура. Ну
с краешку, с краешку.
Или дурак, да, ну что же я с ним делаю. Вот это мне нравится всегда, да. И особенно я люблю, когда меня после любого публичного успеха, вот когда я прихожу домой и там получаю град упреков. Я вижу, как ко мне неравнодушны. Вот к вопросу о любви.
Но вы, кстати, очень сентиментальный человек.
Жутко сентиментальный, я не просто этого не скрываю, я всегда говорю, что это для меня главный
романтик,
добродетель.
Вы
романтик,
но
я скорее сентиментальный, смысле. Да, вот и кошки там, собаки, ежи. Объясните, почему Владимир Соловьев вас так полощет везде и всегда? Ваше отношение к этому человеку?
Я даже
что-нибудь
не
было,
знаю.
Может быть, нет? Все-таки.
К счастью, нет, Дим. Обвиняйте меня в чем угодно, но
не в этом. Нет, я знаю, ну что вы, ну как.
Ну, слушайте, мне кажется, Владимир Рудольфович, что он... Даже не знаю, стоит ли нам об этом вот серьезно вот говорить, Дим, как вы считаете?
Я не знаю,
вот
его нет в зале, поэтому, я думаю, да, никому не интересно.
Кажется, да.
Единственный человек, которому
могло... Мне вот
кажется,
могло... в этом зале точно нет его поклонников.
Да, что... единственный человек, которому могло быть интересно, отсутствует. Поэтому мы ему лично скажем потом, да.
Я, кстати, вот, я только сейчас мне пришла в голову эта идея. Вот смотрите, Соловьев единственный, надо отдать ему должное, из всех вот этих... кремлевского пула журналистов, назовем их так, собирает действительно большие залы, свою аудиторию, ну, потому что все остальные, они не способны это делать, то есть им, может, платят столько же, может, кому поменьше, но все-таки таланта не хватает, они вот там, ну, могут что-то там поплеваться пеной, но реально люди их не слушают, никто их не хочет, не аплодирует и так далее. Соловьев, надо отдать ему должное, собирает залы, действительно, и люди их слушают, аплодируют, там записочки ему пишут и так далее. Вы в этом смысле единственная наша надежда с точки зрения кого-то противопоставить, Дим. Вы вот совсем другой тоже, вот залы людей к вам
ходят,
слушают.
А знаете, почему я лучше? Потому что я не стал худеть, в отличие от него. А он вот такой злой именно поэтому, и Собчак поэтому получит. Я вам честно скажу, ребят, толстый человек не может стать худым. Он может стать бывшим толстым, а это очень униженное положение.
Хороший так что вы вопрос. Наш Соловьев наоборот.
Я ваш давай. Разбойник. Вот тут очень хороший, кстати, вопрос. Лучшее по вашему описанию секса в мировой литературе?
Лучшее, я тоже. Я вот вам скажу. Да. Хотя я первый раз вот это, но у меня сразу сцена всплыла, и я готова с ответом. Видите, как вот подсознание-то.
Да,
это Фаулс, Волхв. Сцена в воде.
Да.
Вы помните, да?
Да. Да, помню, да. Я даже помню, за что она его схватила.
Да, но это как все это было описано, вот даже у меня мурашки сейчас. Нет, это я правда считаю сильнейшее. Ради одной этой сцены стоит прочитать.
Только у него фетиш был странный. Он во всех своих книгах почему-то хочет с двумя. Вот в «Башне из черного дерева», в «Дэниеле Мартине». Я вот этого совсем не понимаю. По-моему, как-то рассеивается внимание.
Но вы женатый человек, и слава богу,
не на двух причем, но просто рассеивается. Как-то начинаешь как-то следить за одной, а тут приходит другая.
А для вас, вот мне интересно.
А лучшее описание в замке у Кафки, когда, помните, Фрида его утаскивает под прилавок?
Ну, как-то это очень
задыхается,
брутально.
Вот это задыхание в чужой плоти, гениально написано, когда он блуждает в ней и задыхается. Это очень точно. Замечательно. Нет, из таких, которые меня возбуждают, это, честно скажу вам, Мартен Дюгар, там в «Семье Тибо» есть такая рыжая Рошель. Всегда книга, изданная в Советском Союзе, это, она открывается всегда именно на этой странице. Видно, что чаще всего перечитывали это. Там здорово, когда она возлежит вся такая рыжая. И говорит ему, ну, я вижу, в тебе проснулся художник, это значит, ты устал. Это замечательная формула. Потрясающий вопрос. Уважаю ваше мнение. Как вы думаете, какие профессии будут востребованы через 10 лет? Мне 12, и я люблю литературу. Эмиль, мой мальчик. Ну, что вы скажете? Какие профессии через 12 лет?
Слушайте, вы сейчас на меня так посмотрели, у меня дежавю. Так
Эмиля
обычно...
же нет, поэтому на вас.
Так обычно смотрит профессор на нерадимого студента, когда он, знаешь, на тройку надо начинуть уже. Так. Билет номер 6.
Сдерживаю желание поцеловать мальчика в живот.
Эмиль.
Да.
Главное уже перестать мечтать стать чиновником «Газпрома», как мечтает по всем соцопросам примерно 75% наших студентов, и тогда жизнь начнет налаживаться. Мне кажется, что надо присоединиться к ужасному названию «креативный класс» и выбрать себе какую-нибудь креативную профессию. Что вы скажете, Дмитрий?
А мне очень нравится вот это, они нас все обзывают кряклами, да, мне кажется, что это оскорбительно, крякл, да? А мне кажется, что пукл, путинский класс, звучит гораздо более оскорбительно. Пукл! Да? Вот гениальный вопрос. Вы привели пример женского персонажа, который был бы для вас примером. А с кем из мужских персонажей вы себя ассоциируете? Прекрасно.
Ассоциирую себя с мужским персонажем.
Ну, есть какие-то мужчины, на которых вы похожи, в литературе там, классики.
Боже мой, ну я надеюсь, я не похожа все-таки на мужчину, это как-то, не знаю.
Мне даже... Трудно мне сказать, с кем бы я вас так... Только, знаете, в кино есть такой персонаж, генерал Делла Ровери. Вы, наверное, не видели этот фильм? Его вообще мало кто видел. А это история генерала, которого запустили в камеру к подпольщикам, ну не генерала, его выдали за него, да, его запустили в камеру к партизанам-подпольщикам, чтобы он начал выведывать их секреты. А он поверил, что он партизан-подпольщик, и в конце концов его расстреляли вместе с ними. Вот, вот это просто, это вы. Ну, у вас обойдется, да. Тут тоже очень хороший вопрос.
Вопрос, давайте вот про вас.
С каким героем я себя ассоциирую? Ну, идеал мой, конечно, Юлиан Шпигель, а похож я на Стива Облонского. Вот это я это просто знаю. Я такой и есть. И даже мой девиз там сформулирован. Как бы это и лежать, и пойти. Лежать отлично. Вот, тут очень много вопросов.
А мне как раз кажется, что вот эта книга, олицетворяющая вот все грехи нашей России в этом персонаже.
Абсолютно
лень. Такое вот прекраснодушие и трогательный характер, но при этом абсолютное такое лень, нежелание бежать за Оленькой. И вот вообще, ну как? Обломов. Вы не Обломов сказали?
Нет, я сказал про Анну Каренину, но в Обломове тоже есть эти грехи,
Господи,
и это мне эти грехи тоже близки.
Да.
Я знаю, что это мои больные нервы, потому что ведь Обломов не ленив. Обломов патологически боится действия. Вот эти разговоры об обломовской лени – это непонимание его невроза. И за Оленькой он бежать по-настоящему не хочет. Ему нравится, чтобы пришла Пшеницына и принесла пирог с требухой. Это вообще символический
неправда,
роман.
Это только в конце ему
это всегда так, потому что он понимает, что незачем шевелиться. Там не зря все, кто шевелится, Судьбинский, который делает карьеру, Тарантьев, который...
Штольц, живет. На мой взгляд, и я тогда еще должна сочинить очень... Очень мне нравится Штольц, да.
Вот, знаете, поживите когда-нибудь со Штольцем, и вы поймете, какое это...
Слушай, зачем с ним жить? С ним надо работать. Кто-то работать должен в нашей стране.
Да, если жить с человеком, чтобы с ним работать, тогда безусловно.
Да не надо с ним жить, надо просто работать.
Была ли в вашем детстве книга, воспитавшая в вас такой сильный дух?
Сейчас корона начинает расти уже постепенно.
Ну и приятно же, но у вас действительно сильный дух.
Ну, даже не знаю. Да мне кажется, это совокупность всегда. Я не могу. Вот всегда вопросы, вот одна любимая книга или один любимый фильм меня вводят в ступор. Это как-то очень сложно. Столько всего разного, что тебя воспитало.
Но были книги, которые вот вас заставили поступить так или иначе? Это важная вещь. У меня было две. Я обе могу назвать. Но сначала давайте вы.
Которые заставили меня поступить.
Ну, с характер. Вот здесь я не отступлю. Вот здесь я...
Хороший вопрос.
Хороший.
Я вот так...
Очень трудный вопрос. Давайте я пока отвечу, вы пока думайте. Две книги. Одна – это прочитанные уже в зрелые годы «Приключения майора Звягина». На меня Веллер подействовал колоссально. Вот этот девиз «Надежда в Боге, а сила в Руце», он нечеловечески порочными, и я считаю, очень опасными средствами, я считаю, что эта книга опасная, может заставить человека действовать в критических ситуациях. Там есть гениальная глава, где этот майор спасает ракового больного, обреченного. Вот три страницы монолога майора, которые там есть, что других на костре сжигали, а ты тут сидишь, ничего с тобой не происходит, это жесточайшая демагогия. Но я в квартале ему на это ответил, и он, кстати, это оценил. Но это просто, это способно мертвого поднять. Это действительно так нахлопывает по щекам, что просыпаешься от любой летаргии. Я считаю, что «Приключения майора Звягина» – это потрясающе мощная, опасная, вредная, греховная спекуляция на самых опасных человеческих инстинктах. Но эту книгу должен прочитать каждый, потому что это как, ну, как спортзал. И Веллер понимает, что это такая книга, он ее ценит выше всех своих. И несмотря на пародийное идиотское название, там уже начиная с первой главы, когда майор убивает сталинского палача, причем убивает очень подробно, с массой рекомендаций для желающих, как это надо сделать. Серьезная книга. А вторая, вы не поверите, это рассказ Нагибина «Старая черепаха», прочитанный глубоко в детстве. Я до сих пор реву, когда его читаю, и если кто-нибудь из вас прочтет этот рассказ, все будет в вашей жизни правильно. Вот этот рассказ формирует человека, тоже как ожог, он с обжигающей силой написан. Но этот рассказ очень мощный. Вот, небось, никто не читал в зале, да?
Нет.
Читали? Молодцы. А кто не читал, вот приходите, открываете интернет и читаете «Старую черепаху». Маленький рассказ совсем. Но еще, если бы там еще не было последней фразы, да, там мать вышла из дому и смотрела на первый взрослый поступок своего сына. Если бы эту фразу убрать, вот эта сцена, когда мальчик ночью идет по улице под луной, это что-то такое невероятное. Это мог написать только писатель со звериной силой, и он прекрасный писатель. Вот этот рассказ читайте, остальные все его рассказы так себе. Тут очень интересный вопрос. Вопрос Дмитрию Быкову. В какой школе вы преподаете русский язык и литературу? Номер и адрес. Так я вам и сказал. Нет, это школа «Золотое сечение», но я сейчас как раз не преподаю, потому что я взял двухмесячный отпуск на книжку. Так вообще, да, «Золотое сечение», Ленинский проспект, 17, приходите там. Охранник вас все равно не пустит, поэтому you're welcome. Вот, Ксения, вам, значит, вопрос, уже три таких вопроса. Можете ли вы прочесть стихи вслух?
Ну, мне же уже сказал Дима Быков, что для него это как-то совсем сразу...
Нет, это не обязательно, но если вы хотите, то вы можете. Любое одно стихотворение. А если нет, то я почитаю. Ну, вы подумайте. Но они хотят, чтобы вы.
Нет, ну я стихи очень люблю. Я могу сейчас от волнения, конечно, забыть что-то.
Я подскажу.
Да? А вы прямо все знаете?
Идет бычок качает.
У меня была комната с отдельным входом. Я был холост и жил один. Каждый раз, когда была охота, я знакомых к себе водил. А мои товарищи жили с женами и с тещами, похожими на этих жен, слишком толстыми, слишком тощими, угрюмыми, похожими как дождь. Каждый год, старея на год, рожая детей, сыновей, дочерей, жены становились символами тягот, статуями нехваток и очередей. Мои товарищи любили жен. Они говорили мне все чаще и чаще: ну что ж ты не женишься, эх ты, пижон, что ты понимаешь в семейном счастье? Мои товарищи не любили жен. Им нравились девушки с тонкими руками, с глазами, в которые раз погружен, падаешь и падаешь, словно камень. А я был брезглив, вы, наверное, помните, но лишних вопросов не задавал. Я лишь давал им ключи от комнаты.
Они просили, а я давал. Вы знаете,
кстати,
да?
Кстати, любимый поэт Бродского, если
да,
я не ошибаюсь.
Да, любимый поэт Бродского, совершенно верно, и мой любимый поэт. У нас вечные споры идут с его биографом Петром Гореликом, дай бог ему здоровья, его ближайшим другом Петру Захарчу, 96, но он очень бодр. И вот как раз, и очень любит Ксению Собчак, кстати говоря, вот Горелик, написавший о Слуцком лучшую книгу, говорит, что гением был Самойлов, а Слуцкий был очень талантлив. А я считаю ровно наоборот.
Да, я тоже.
Да. И, кстати, вот это стихотворение «Ключ», которое всегда заказывали на всех вечерах, Слуцкий всегда отказывался его читать и майорским своим звонким голосом отвечал: «Потому что это пошляческое стихотворение». Вот это, хотя, на мой взгляд,
а мне оно очень нравится.
Это гениальное стихотворение абсолютно.
Я вот хотела, можно у вас тоже спросить, у нас недавно просто был литературоведческий, не побоюсь этого слова, спор на эту тему. Вот скажите, Дмитрий, как вы считаете, какая самая точная фраза о России в стихах? Ну, какое-то четверостишее, может быть. Вот самое точно описывающее ситуацию
России. Точнее вообще. Всего.
Да.
И потому-то жизнь моя вся состоит из ожидания, бессмысленного выживания и непрерывного вранья. Это я позавчера написал, но это не важно. В общем. А если серьезно говорить, то, понимаете, ничего лучше не сказал вот никто, чем Пастернак. В них не было следов холопства, которые кладет нужда, но трудности и неудобства они несли как господа. Вот это абсолютно точный портрет, спасибо, русского характера. Да, вот замечательный вопрос вам. Была ли книга, которая вас заставила посетить место, описанное там? Ну, если это не путеводитель, например. Там. Ну, вот, а вот просто вам захотелось поехать, ну, во Францию, ну, в Англию, ну, что-то такое.
Вы знаете, у меня так работает с фильмами, но не с книгами. Я почему-то, я не могу вспомнить, чтобы мне, ну, может быть, Ильф и Петров, их книга об Америке. Вот мне захотелось, да. Действительно, это единственный раз вот из того, что я могу вспомнить, чтобы я захотела проехать всю трассу 66, посмотреть вот действительно эту одноэтажную Америку, которую они описывают. И я совершила это путешествие, надо сказать, это было очень интересно. Вот это единственный раз, когда книга вызвала во мне такое жгучее желание именно поехать в эти места. В основном у меня так происходит с фильмами, и вот здесь как раз много примеров. Я помню, что, посмотрев «Под покровом небес» Бертолуччи, я буквально там через несколько дней сказала, что все точно, на следующий отпуск я точно хочу поехать в Марокко. И была, кстати, дико разочарована, потому что фильм показывал гораздо более такую волшебную картинку. Но вот с кино чаще почему-то это происходит.
Ксения, а слабо пригласить Соловьева на передачу «Собчак живем»? Да это ему слабо, ребята.
Да, я-то с радостью, но он не придет.
Нет, почему? Конечно. Хотя бы вот это было бы интересно, посмотреть на то, что останется от обоих после этого.
Нет, кстати, надо отдать ему должное, может быть, мало что останется и от меня, это я тоже понимаю, но я бы все равно его пригласила с большим удовольствием.
Володя, если вы в зале, то вот считайте, что... Какой ваш любимый детский стишок или песенка?
Господи.
Не обязательно из вашего детства, может быть, что-нибудь так колыбельное.
У меня детство-то уже давно было, Дим, ну что уж, греха таить.
У некоторых до сих пор не кончается.
Я уж молчу, оттуда помню.
Ну что, ну как, ну я не знаю, уронили там мишку?
Ну уронили, да, там что-то. Ну как-то я вот...
Нет, у меня две. У меня Чайковского французская песенка и такая есть еще французская колыбельная про курочку. Любимая детская песенка про то, как курочка снесла на Луне сначала одно яичко, потом другое яичко. Ну, в общем, достаточно идиотская история. Курочка меняет цвет, а яички, соответственно, вес.
Нет, я помню только вот французскую вот эту. «Sur le pont d'Avignon, он не danse». Вот что-то такое. Я помню.
А замечательная записка. «Чуть не пропустила вечер из-за аппендицита, но я здесь». Ура! У вас
Ура!
Чудесные украшения и очки. Ура! Да, вот какое счастье, да? А ведь могло бы вам повезти, и вы не попали бы сюда. Вот. Перечислите, пожалуйста, книги, которые должен прочитать человек, который хочет считаться умным. Заметьте, не быть, а считаться умным. Это очень важно. Очень важно.
Нет, ну считаться умным – это не очень тогда много. Вот, важно выучить вот каких-то столпов классики, ну, естественно, несколько фамилий. Можно, в принципе, даже все не читать, просто краткий справочник. Потому что у нас же как, у нас откроешь любую анкету какого-нибудь политического деятеля или даже академика Кадырова, вот я открыла недавно, не поленилась. Вот что у академика
пишет,
Кадырова?
Да?
Любимый поэт Пушкин, пожалуйста, нет вопросов. Все, опа, Пушкин, поняли? Дальше вопрос там. Любимый писатель. А Достоевский? Опа! Что теперь? Вот. И так дальше очень так вот все как-то...
Любимая книга «Записки из подполья». Из бандитского подполья.
Нет, главное, чтобы считаться, надо просто несколько таких уже общепризнанных брендов выбрать себе из литературы. Вот. Можно Быкова упомянуть, кстати, тоже.
Сейчас модно, да. Кряклы. Вот. А есть еще, я помню, мы придумали в свое время с женой покаклы. Это показательный класс, который мы все покакл, да? Прекрасно же звучит, да? Что нужнее в школе, литература или физкультура? Гениальный вопрос абсолютно.
Нет, вопрос прекрасный, учитывая, что сегодняшняя политика нашего государства явно говорит нам всем, что физкультура. А я вот вообще выскажу такую крамольную мысль, что мне ужасно не нравится этот перекос в спортивные ценности в нашем государстве. Мне кажется, что это, в принципе, очень неправильный подход. Я знаю, что его мало кто разделяет, но даже если бы не своровали на этой Олимпиаде столько, сколько своровали, а даже если бы это все было относительно честно, мне, в принципе, кажется, что вот такой перекос на именно спортивные достижения, а не на научные, литературные и так далее, он неправилен, если не сказать более того. И мне, честно говоря, никогда вот такой ажиотаж вокруг больших спортивных достижений не был понятен. Хотя я очень уважаю этих людей, они действительно совершают подвиг человеческий и подвиг над своим телом, над своим характером. Но мне не кажется, что уделять такое значительное внимание спорту – это правильно. Вот даже при всех прочих положительных условий в стране, экономических условий и так далее. Вот я бы все-таки хотела жить в стране, где литература, искусство, наука ценится гораздо выше, чем спорт.
Ну, я считаю, что физкультура, безусловно, нужнее, потому что лучше воспитывать в детях отвращение к спорту, нежели отвращение к чтению. Да. Хороший вопрос. Стоит ли сохранять дружбу, если пути расходятся?
Это к вам, Дим. Вот вы там наговорили про охлобыстину.
Нет,
давайте.
Теоретически у вас были же, наверное, случаи, когда вы из-за убеждений, из-за карьеры...
Конечно, я даже знаю, к чему
теряли.
Вы меня подводите сейчас.
Нет.
Сейчас должно всплыть. Должна всплыть тина, мне кажется. Несмотря на то, что мы не на океане, как-то она должна всплыть. Нет, я, конечно, считаю, что я вот здесь с Димой... В этом смысле не соглашусь, хотя завидую. Я, если убеждения встают у меня на пути, я выбираю убеждения. Платон, ты друг, но истина дороже. Поэтому в ситуациях, когда... Я, например, с Ваней тоже до этой ситуации поддерживала очень добрые отношения. Мы виделись, переписывались.
Но сейчас, после этого вечера...
Нет, я считаю просто, что это недопустимо. Вот если человек переходит какую-то грань, я не могу.
Я
начинаю говорить об этом публично.
Я понимаю, я с этим согласен. Но, понимаете, я-то пытался бы сохранить эти отношения, но они, сволочи, сами их рвут. Вот в этом вся проблема. А я-то всех люблю, и у меня гораздо больше друзей.
Ну, люди, как правило, знают, когда они что-то
делают. Они знают, да, и они как-то так...
Им самим неудобно.
Да, они так как-то чмошно переходят в атаку, так странно.
Да-да, защита это, защита.
Да, потому что, ну вот, есть какой-нибудь там человек, который взахлеб хвалил твою литературу, потом вы разошлись в убеждениях, и он начинает при тех же людях взахлеб ее ругать. Ну, как-то неприлично немного, да, не мужское какое-то поведение.
А вот у меня другой вопрос, Дим, а у вас менялось отношение к людям, потому что мне вот это всегда сложно было как-то вот перемолоть, в зависимости от того, как они к вам относятся и к вашему творчеству. Ну вот, например, человек вроде как вот никчемный,
а любит.
Но хвалит вас искренне, вы знаете, что любит. И...
Или наоборот, прекрасный, но ругает.
Ну вот есть, например, я просто по себе знаю. Вот как уж я отношусь к Габрилянову, все знают. 3 дня назад открываю Твиттер, а он так искренне хвалит моего мужа, говорит, такой актер, вот я посмотрел, так прекрасно. И я вот чувствую, вот это подленькое чувство, когда я уже раз и уже чуть-чуть получше к человеку отношусь. И сама себя за это ненавижу, сама себе говорю, господи, ну как же так, ну ты же все про него знаешь. И вот все равно это тебя вот как-то. Вот у вас такое бывало?
Никогда.
Никогда.
Никогда. Если меня хвалит какое-нибудь фуфло, это страшный предлог насторожиться. Понять, все ли у меня хорошо. Может быть, я действительно чего-то как-то... Но я как-то задал этот вопрос Наталье Матвеевой. Вопрос ведь очень важный. Я вот на вас сказал, можете ли вы хорошо относиться к человеку, если он вас ругает? И она сказала, я в молодости всегда пыталась. Я думал, ну, наверное, он прав, но, наверное, умнее меня. А потом я просто напрямик задала себе вопрос – а с чего бы он меня ругал, если он хороший? И сразу поняла, что, наверное, что-то здесь не так. И это, вот это верно. А что я такого делаю, что меня ругать-то, да, действительно? Правильно, совершенно правильно. Вот очень интересный, на мой взгляд, вопрос. опишите ваш идеал мужчины. Дмитрий, вы тоже. Ну, имеется в виду женщина, я так полагаю, все-таки. Пишите ваш идеал мужчины.
Любимый вопрос.
О, да. Ну, что он должен быть?
Ну, даже не знаю. Мне кажется, во-первых, все-таки главное качество в мужчине – это умение брать ответственность, умение осознавать свои поступки, те решения, которые ты принимаешь. Мне кажется, это очень редкое и очень мужское качество. Для меня именно оно делает мужчину мужчиной. Чувство ответственности, чувство долга, другими словами. Ну, а с другой стороны, с ним должно быть всегда как-то легко, весело, непринужденно. Не знаю, вот я, например, совершенно точно поняла, что то, что у моего мужа, на мой, опять же, взгляд, потрясающее чувство юмора, решает такое количество проблем. Вот, казалось бы, такое легкое качество, ну, такое, оно какое-то легковесное, да, к нему нельзя серьезно относиться. Но нельзя же сказать, что вот чувство юмора – это так важно. Вот чаю в анкетах всегда пишут, да, вот ищу спутника жизни с чаю. А ведь на самом деле
ВП.
Так, когда у тебя там трагедии какие-то, страшные интеллектуальные споры или человеческие драмы, а человек просто может вовремя убрать эту ситуацию, сгладить это все какой-то шуткой, и ты можешь с ним просто расхохотаться, это так важно оказалось, гораздо важнее каких-то других вещей. Вот для меня, наверное, так. Вот из серьезных это чувство долга, из бытовых и важных быту это чувство юмора.
Мне больше понравилось одно объявление брачное. Упитанный рак с головой и руками ищет спутницу жизни. Я помню, как жена моя прокомментировала, замечает, идиот, зачем тебе спутница, если у тебя есть голова и руки?
Так, ну вы не... Подождите, нет, вот смотрите, нет, как он сливается с темы. Хорошо, что рядом профессиональный журналист.
Да-да, я...
Друзья, человек, задавший вопрос, здравствуйте, я здесь.
А, вы имеете
про
в виду
женщину, да, вы так легко
идеал,
не уйдете. Да.
Мой женский идеал, он довольно прост. Понимаете, это вот сквозная героиня Каверина, каверинская девушка. Профессорская внучка с хорошим чаю, вот так, если угодно, да, из ЖП, разумеется. Это, ну вот, это Ива Иванова из «Верлиоки». Это девочка из «Легких шагов», вот это, помните там, она написала ему: «Мой ненаглядный», это значило, что она хотела на него поглядеть. Я так люблю «Легкие шаги», это вообще самая моя любимая сказка, вот если, ну, кроме «Разноцветной бабочки» платоновской, конечно, да. Ну, пожалуй, что вот это мой идеал женщины, каверинская женщина, это героиня «Летящего почерка», это героиня «Открытой книги» во многих отношениях, да. Это такой типаж умный, язвительный, хрупкий, остроумный, совершенно неубиваемый, страшно выносливый. Выносливый, потому что они думают, мы хрупкие интеллигенты, а мы их всех переживаем, как правило.
Слушайте, как... а я вот еще хотела один вопрос с вами выяснить,
давайте,
не до конца
давайте,
разрешен.
Давайте
вот прихожу к вам на лекцию,
да,
по лицеистам,
да,
и буквально через полчаса узнаю, что вы, оказывается, Дмитрий, жена-ненавистник. Вот вы прям так со сцены об этом
быть,
и говорите.
Что это должно быть мужское заведение, да.
Нет, ну правда. Вот давайте расставим все точки над «и». Что вы имеете в виду,
скажу,
когда вы говорите,
вам,
что я жена-ненавистник?
Я люблю женщин гораздо больше, чем мужчин. Я люблю больше с ними общаться, безусловно.
Но вы правда считаете, что женский интеллект всегда слабее мужского?
Нет, интеллект иногда сильнее гораздо. Это мне вот просто Господь наказал меня за мое пренебрежение и дал мне умную. И я уже не знаю, собственно, куда деваться. Но приятно. Но я настаиваю только на одном, что женский коллектив страшнее мужского. Отношения в нем ужаснее, понимаете? И Толоконникова это подтвердила, кстати, в интервью вам же, что на мужской зоне больше порядочности, чем в женской, и меньше ударов по больным местам. То есть женский коллектив имеет гораздо более высокие шансы свалиться в истерику, в травлю, в безумное выяснение отношений, нежели мужской. В мужском как-то больше обстоит, лучше обстоит дело с тормозами. И именно поэтому, хотя женщина сама по себе гораздо благоуханнее мужчины, но когда собирается, вот часто бывал же я там вожатым в лагерях, в палате девочек всегда грязнее, больше бардака, чем в палате мальчиков.
То есть гарем это плохо?
Это ужасно. Особенно, если они все друг с другом знакомы. У меня даже вот тут что-то упало. Я подниму, да. Гарем это кошмар, особенно, если они друг с другом знакомы. Это страшная ситуация. И больше вам скажу еще, что, как бы это сказать, вот у Высоцкого, мы как раз 6 февраля будем об этом лекцию читать, в его главном сценарии, как так все вышло, он называется, описана ситуация добрых, дружественных соперников за одну девушку, и они все время ее уступают друг другу по-рыцарски, а она ими гадко играет, как типичная такая девушка-шестидесятница, которая не знает, чего она хочет. Она понимает, что ей хочется двоих, что ей нравится ситуация, когда их двое. Это страшная догадка Высоцкого. Точно так же, ну это, в общем, российский феномен. Россия тоже хочет, чтобы у нее был и Путин, и Навальный. Навальный для совести, а Путин для колбасы. И как-то, чтобы они взаимодействовали. А вот для мужчины всегда ужасная ситуация, когда их двое. Потому что, во-первых, они друг друга всегда замочат, потом вдвоем замочат его. И главное, эта ситуация морально нечистая. Вот женщине льстит, когда за ней бегают двое, а мужчину мучает, когда у него двое. Поэтому чем меньше женщин, тем как-то моральнее, вот я бы так сказал. Но я так, может быть, не думаю. Я просто знаю, что если бы Царскосельский лицей был женским, то девушку типа Кюхельбекера в нем бы затравили до смерти. Вот. А Пушкин вышел бы оттуда глубоко закомплексованным человеком. Да, Пушкина.
Но в целом вы не считаете, что женщины менее талантливы, чем мужчины?
Нет, боже упаси.
Что у меня вот самое большое унижение в своей жизни я испытала в институте МГИМО, когда профессор по международному праву, вот я до сих пор это помню, он... К женщинам у него было такое особо извращенное, такие женоненавистнические взгляды. Он пришел и сразу сказал, ну, девушкам я сразу всем ставлю пятерки, а вот мальчикам придется поработать. И так действительно было. То есть он ставил пятерки из презрения. Он даже не давал тебе возможность показать свои знания, не смотрел конспекты. Для него это был акт такого высшего презрения к тебе, как к существу, которое, ну хорошо, вам разрешили здесь учиться, я так и быть поставлю вам эту пятерку, только уже идите быстрее. А вот разговор настоящий у меня будет с мужчиной.
Нет, конечно, женщины талантливее часто. Ну, поставьте рядом Петрушевскую, например, и любого другого современного прозаика, даже моего любимого Дениса Драгунского. И, конечно, это проигрыш по очкам. И про себя я вообще молчу, потому что я не позволяю себе думать о тех вещах, о которых она пишет. Но очень часто эта сила, сейчас говорю абсолютно серьезно, достигается от того, что это удары под дых. Это удары, которые за гранью художественного такта.
За гранью допустимого.
За гранью допустимого,
вот
да.
Уже и вы вошли в терминологию, да. Пескова. Посмотрите, да. Как это быстро произошло.
Это у нас много...
На наших глазах буквально.
У нас много с ним общего, да. И я бы за этот, конечно, опрос тоже бы у меня с Индеевой не поздоровалась, хотя я очень ее люблю. Вот женщина хуже чувствует границы допустимого. Она поэтому, может быть, и границы габариты автомобиля, может быть, она чувствует... хуже, с чем
нет,
мы часто сталкиваемся.
Нет, граница автомобиля, она плохо чувствует по-другому, потому что нас всю жизнь убеждают, что вот это 20 сантиметров,
да,
понимаете?
Да, потому
вот
что
это с этим связано.
Потому что она больше привыкла сидеть справа. Вот
видите,
да.
Шутка постепенно доходит до последних рядов.
Ну, то есть в смысле, что там еще дофига вы имеете в виду? А, да, это действительно, она слишком хорошо о нас думает. Но... В остальном, конечно, следует признать, что женское общество я всегда предпочитаю, как Пушкин, как Толстой, тут хорошая традиция.
Вы в хорошей компании.
В хорошей компании. Именно поэтому я и сюда предпочитаю звать все-таки женщин, потому что вот в некоторых вещах они очень точно чувствуют барьер, они очень точно чувствуют грань, которую нельзя переходить. Поэтому вы, Ксения, всегда обижаете кого-то ровно до тех пор, чтобы сохранить жизнь. Ему и себе. И это великое качество. Поэтому мы с вами доживем до старости, о которой здесь нам задан самый главный вопрос. Ксения и Дмитрий, какими вы себя видите через 10 лет?
Боже мой. И видите ли?
и видите ли. Видите ли, Петр. Да, знаете, это мой любимый анекдот, да, когда Петька кричит: «Эй, Василий Иванович, чего тебе, Петька, твою мать? Слышь, Василий Иванович, вопрос к тебе, да задавай, твою мать. Правда ли, что ты еврей? Видите ли, Петр?» Собственно, так. Ну, видите ли, да, видите ли. Ты, ну, как это, я не знаю, как это сформулировать. Ну, попробуйте. У вас есть какие-то идеи насчет вас через 10 лет?
Ну, 42 мне будет как-то. Я надеюсь все-таки дожить. Потом да. У меня уже чисто такой спортивный интерес, я скажу честно. Я хочу пережить все это мракобесие, чтобы я могла рассказывать своим внукам про полеты нашего президента со стерхами. Вообще, просто объяснять, вот как это было. Мне кажется, просто это я буду таким персонажем из фантастических каких-то реалий. Вот, мне никто не будет верить, что такое вообще было возможно. И вот всю эту нашу действительность я очень хочу потом как-то рассказывать об этом. И для этого надо долго жить. Вот. И глядя на то, как вот все развивается, на наши федеральные каналы, новости первых лиц, я понимаю, что жить-то придется долго. Вот, надо начинать готовиться уже сейчас, правильно питаться, спорт, то есть надо как бы держать себя в руках, потому что борьба будет, понимаете, там все марафонцы, там она будет на выживание, вот, поэтому, но шанс есть, поэтому
да, не теряй надежды. Да, это дает силы жить, конечно. Да.
Ну а вы как, Дима,
хочется
у вас посложнее
ситуация, да, досмотреть, конечно. Ну почему сложнее? 56 лет – это детство, в общем, это… Только гении вроде Бродского могут себе позволить уходить в этом возрасте. А 56, что же будет? Я могу вам с определенностью сказать одно. Я буду толстый. А это будет точно совершенно. Соловьевщина в этом меня не дождет. Ну, не очень толстый. Примерно как сейчас, такой умеренный. Вот эта вещь на меня еще будет налезать. Это я вам клянусь. А если хотите, давайте, правда, забьем. И через 10 лет, вот 30 января, здесь соберемся.
Вот вы сразу из всего хотите свой гешефт маленький сделать сразу. Я, да, уже сразу соберемся, все, вы билеты
детям
купите.
Вот вся выручка пойдет детям. Я уверен, что им и тогда будет нелегко в России. Так что вот и соберемся. Многие доживут ведь из присутствующих, понимаете? Да, вот соберемся и посмотрим, что будет. Это, мне кажется, будет интересно. Остальных как-то... Да, точно совершенно знаю, что... Один роман я к этому времени напишу, очень важный, очень главный, который я собираюсь сделать. Какой, не скажу, но он через 10 лет будет написан обязательно. Большая, будет толстая, хорошая.
Не скромничайте, вы гораздо более плодовитый человек.
Плодовитый, но эту книгу я вынашиваю особенно, это будет детская вещь, да, вот это я могу сказать.
Я точно. Вообще, честно говоря, удивляюсь, с какой скоростью вы пишете свои книги,
Ксения,
и причем качественно.
С ничтожной, у меня один роман в 2 года, поэтому, а на квартал я вообще потратил 40 лет, поэтому все делается очень медленно. 2 вопроса у нас с вами остаются, которые я не задал, и которые мне кажутся очень важными. Вопрос первый. Вы много очень крутитесь действительно в мире бизнеса, или, во всяком случае, вы знакомы с этими людьми. Какой вы знаете лучший роман о бизнесменах, финансистах, денежных мешках и так далее?
Ой, вы знаете, как ни странно, я очень в свое время любила трилогию Драйзера.
Вот все ее...
Да, мне очень нравится. Ну, вы, хорошо. Наверное, нет. Да.
Я не люблю.
Я знаю, да. Правильно. Вижу, точнее, по вам, что правильно, должны не любить. Скучнейший. Я, к своему удивлению, прочитала книгу совсем недавно, и я понимаю, что я отстала от большинства людей в этом смысле, как раз вот на отдыхе. Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи». И мне невероятно понравилась эта книга. При том, что она, может быть, не очень хорошо написана, я согласна. Это такое чуть-чуть Пауло Коэльо с точки зрения стиля, но я не знаю, я читала в переводе, может быть, еще перевод не очень. С точки зрения литературы там читать нечего. Но с точки зрения идеи и концепта, и того всего, что я сама на себе чувствую в каждодневной работе, в своем журнале, в ресторане и в том бизнесе, с которым я соприкасаюсь, это абсолютно точный роман. Он очень точно описывает отношения бедных и богатых, очень точно описывает менталитет людей и их ощущения от жизни, от того, что им кто-то всегда должен, и то небольшое количество людей, которые действительно являются созидателями в нашем мире. Это замечательная книга, еще раз скажу, не с точки зрения литературы, с точки зрения философского концепта. Я очень советую прочитать ее всем, кто занимается бизнесом. Она, вот, кстати, эта книга, как ни странно, дает огромные силы. Я приехала в Москву после отдыха, и я
Я как-то, у меня еще больше завелся этот мотор делать все самой, не передавать ответственность, знать, что если не сделаешь ты хорошо, не сделает никто. Вот эта книга об этих вещах, и меня она очень вдохновила. Я не знаю, вот много здесь кто читал ее? «Атлант расправил плечи».
Да полно.
Да. Хорошая, скажите.
Отвратительная, вот безобразная, гнусная, потому что либертарианство, нет ничего хуже этого учения.
Вот давайте об этом говорим. Почему? Вы правда считаете, что люди, которые
Потому что это написала глупая выходица из Петрограда.
Подождите, это уже оценочное
суждение. Которая голодала много в 22-м году и всю жизнь хотела...
Это зависть писателя. Это, знаете, как Тарковский...
Чему завидовать? Она была отвратительная, некрасивая. Это Алиса, на самом деле, Розенблюм.
Какая разница красивая? Может, про вас тоже кто-то скажет, что вы некрасивая. Дим, что за аргумент? Она была некрасивой.
Дело не в этом. Я просто говорю, что я ей не завидую. Я не могу завидовать некрасивой. Но дело не
вы завидуете, может быть, в другом смысле. Знаете, как Тарковский в мемуарах писал. Ну. Пригласили меня, Бунюэля и Бертолуччи. Я все понимаю, но при чем здесь Бунюэль? Понимаете, это же это у каждого своя, понимаете?
Да, действительно, могу это понять. Да. По большому счету...
Почему либертарианство-то
плохо?
Это
учение, во-первых, о том, что одни люди имеют право, а другие не имеют, это чистая раскольниковщина, да?
Нет, это книга о том, что есть люди более талантливые и менее талантливые. Более талантливые люди заслуживают большего успеха, больших денег.
Понимаете, с первой частью этого утверждения я готов согласиться. Есть люди более талантливые и менее талантливые.
Ну.
А со второй частью я не готов согласиться, потому что это... Книга, в общем, о том, что одну половину человечества надо возвысить, а другую уничтожить. И это жестокая книга, абсолютно бесчеловечная.
Нет, ну вы преувеличиваете, там нет ничего про уничтожить, но это книга о том, что, образно говоря,
что
если
не надо
вы...
помогать, вот о чем.
Нет, это... но это должно быть твое личное желание.
Ну да.
И это... милосердие – это качество, которое, оно добровольное. Ты не можешь это сделать основой... общественной жизни. Это должно идти от тебя, от люди сильные, они сильные еще и тогда, когда они умеют помогать слабым, а не топтать слабого. Но общество, построенное на паразитировании, на людях, которые что-либо создают, мне кажется, действительно общество обреченное.
Нет,
и такая нелюбовь и зависть к там, людям талантливым, богатым, предпринимателям, это настолько действительно во многих из нас сидит, и
нет,
в себе я это тоже иногда чувствую, с этим борюсь,
очень,
но мне кажется,
нет,
это очень правильно.
Во-первых, очень часто в стране отрицательной селекции, как наша, талантливый не равно богатый, и даже наоборот.
Не, ну наша страна, это вообще, давайте не будем
представьте
брать.
Себе человека с этим мировоззрением в России, когда лузеры – это вся лучшая часть общества, по большому счету. Когда...
У нас просто система извращенная.
Да, все люди – это лишние люди. Вот
Айн Рэнд писала это в Америке, а
ну
не в России.
Ну и в Америке это тоже неверно, потому что, понимаете, ну вот щелкнет пальцами судьба, да, и самый талантливый человек окажется в полном дерьме.
Вопрос не в этом, но я, например, считаю несправедливым, когда людей, которые действительно создают, работают и могут сделать то, что не могут сделать другие люди, обкладывают гигантскими налогами и на эти деньги содержат армию безработных, которые действительно ничего не хотят делать и являются бездельниками.
Это нужно потому, что это душеполезно, прежде всего для самих богатых, делиться, жалеть.
Почему их нужно, послушайте, почему их к этому нужно принуждать, Дим? Это люди,
потому
которые
если их
создают.
К этому принуждать, они будут жить самодовольными скотами.
Это их личное право, они зарабатывают на это.
Конечно,
если мы говорим про систему,
человека, да,
про систему честную, а не систему там, коррумпированной экономики.
Понимаете?
Если человек, послушайте, если человек создал какую-то вещь, создал то, что вы создать не можете, или я не могу создать, он имеет право жить лучше, чем мы с вами.
Нет, не молись.
Почему?
Он имеет право...
Ну вот, послушайте, неужели Билл Гейтс, который создал вот это, не имеет права иметь свои миллиарды долларов, которых не имеем вы? Неужели вы, создавший прекрасную книгу Пастернак, замечательную,
это не
имеете права жить лучше,
Матри,
чем какой-нибудь бесталанный писатель, который написал что-то, что не купил ни один
жить
человек?
Жить лучше имею, а помогать ему обязан.
Нет,
потому
это
что
ваше
государство...
право.
Нет, нет, дело не в этом. Государство социальной взаимопомощи – это высший тип государства. Ничего не стоит государство, в котором бесполезные, больные, ни к чему не способные, выброшенные на обочину жизни. Наоборот, надо мотивировать их, инициировать их, находить для них возможности жизни, но деление на производителей и потребителей – это самое глупое деление в обществе. Потому что с чьей-то точки зрения мы с вами абсолютно ничего не производим, мы никому не нужны.
Конечно. А он конечно, с этой точки зрения дня, да? Мы все время сталкиваемся. Конечно, мы это понимаем.
Мы не сталкиваемся. И он не прав, и мы не правы. И он не лучше, и мы не лучше. Это, понимаете, объяснять очень скучно, потому что человек, который любит Айн Рэнд, вот его отличительная черта, он с этой позиции соскочить не может. Для того, чтобы он соскочил с этой позиции, он должен оказаться на обочине жизни и все понять. Я вам этого не желаю. Не желаю вам этого.
Послушайте, но это же касается каждого, и в том числе меня. Я же понимаю, вот почему я так хочу жить в стране как раз либертарианских ценностей. Потому что я абсолютно уверена в собственных силах. Я знаю, что если мы будем жить в свободной стране с рыночной экономикой, я буду конкурентно способна. Поэтому я не боюсь конкуренции. Конкуренции боятся только те, кто не уверен в своих силах. Поэтому они и создают систему, в которой невозможно конкурировать.
Конкуренция не закон жизни, а человек, который уверен в своих силах, на 90% слабак. Вот это почти всегда так. Всегда процент самоуверенности.
Странная логика.
Всегда процент самоуверенности, да, обратно пропорционален таланту. Я знаю массу...
Какие доказательства у вас?
Я знаю массу, массу уверенных в себе людей, полных бездарей.
Давайте, факты.
Этих доказательств полных.
Конечно, ну нет, послушайте,
мир,
но это
я вам не
разговор,
буду
я
называть,
знаю.
Я не буду вам называть
Почему?
Имен. Ну что я буду им говорить? Как нет, правило, слушайте, человек, уверенный в своих креативных силах,
а вы подождите, что это за такое утверждение? Земля квадратная. Ну почему? Ну я вот просто так сказал. Называйте явки
пароли. Потому что истинному таланту всегда присуще сознание всей меры его ничтожества перед лицом там,
Божьим. Это вы говорите про рефлексию. Рефлексия, безусловно, свойственна талантливым людям.
Да.
Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что...
И Айн Рэнд плохой писатель.
Люди боятся... Люди боятся конкуренции только тогда, когда они не уверены в собственных силах. Человеку, который имеет профессию, человек, который считает себя профессионалом того или иного дела, не страшно бороться на общем рынке. Ему не страшно, что...
Рынок не может быть регулятором жизни.
Почему?
Потому
что за глупость?
Потому
именно он и должен
есть
быть
масса вещей,
жизни,
которые рынком в принципе не могут быть поддержаны. Они невыгодны, они непривлекательны для рынка. Это детская литература, это воспитание больных, это забота о стариках.
Послушайте,
это все не рынок.
Детская литература, есть великие детские писатели, оставшиеся навсегда в истории. И до сих пор потомки Астрид Линдгрен или какого-то замечательного писателя живут настолько хорошо, потому что до сих пор имеют гонорары с этих книг.
Нет,
о чем вы говорите?
Есть вещи, которые надо спонсировать, которые рынок не отрегулирует.
Потомков Линдгрен не надо спонсировать. Я не просто так привожу этот пример.
Линдгрен,
я знаю, о чем говорю.
Я знаю,
вот
Линдгрен
человек добился
человек,
в своей
да?
области того, что она стала великой детской писательницей.
В нашей области есть масса людей, которые не добились, хотя были гениями, и померли в нищете, как Хармс. И это не делает их хуже.
Послушайте, в любой стране
чего
мы сейчас...
Мне кажется, кто-то кричит «хватит» или чего? Нет, мы, понимаете, мы это доспорим за кулисами.
Нет,
хотя...
но я абсолютно разделяю либертарианские ценности.
А я вегетарианские ценности.
А вы социалист у нас, да?
Я социалист, я убежденный.
Но это ужасно, Дима.
Убежденный, отвратительный левак. Потому что признать себя талантливым, это значит расписаться в своей тупости.
Послушайте, но вы же талантливый человек.
Талантливый,
и вы неплохо
да,
зарабатываете.
Это я про себя знаю.
Зачем вы скромничаете?
А потом я перечитываю Чехова и все про себя понимаю. Да, так что все нормально.
Послушайте,
значит,
но серьезно вам
говорю.
Бог с ним, с Чеховым.
Да,
но вы
да.
талантливый человек, и даже в условиях, когда вы противостоите Нет. огромной политической системе...
Я умудряюсь сделать это так, что она
вы умудряетесь все равно да, зарабатывать, быть на радио,
она,
писать
вот так,
книги,
вот
собирать
так,
полные
да?
залы. Это
да,
еще
да,
раз говорит о том, что права
это
я.
Нет, вы не правы совершенно, но и не дай вам Бог убедиться Слушайте, в вашей неправоте.
Вот
но
какой
может,
вы
нет, Ксения,
хитрый
Ксения,
человек. Вы
Ксения.
Зарабатываете по правилам моей системы, но
нет.
еще имеете лицемерие
нет,
ее отрицать.
Я зарабатываю не по правилам вашей системы, потому
Конечно.
Что если бы я зарабатывал по правилам
вы являетесь талантливым
человеком. Все ваши олигархи давно бы чистили мне ботинки, но я, слава Богу, не могу себе этого
Знаете, я могу сказать, что это вот тоже миф социалистов. Я действительно, сейчас я не кичусь, это просто факт жизни, я действительно знаю многих богатых людей нашей страны, и вот этот расхожий миф по поводу, ну, понятно, они все наворовали и так далее, это тоже миф. Вот я знаю людей нашей страны, и вот этот расхожий миф по поводу, ну, понятно, они все наворовали и так далее, это тоже миф. Вот я знаю как минимум нескольких людей, которых... Вот завтра оставь без копейки денег в незнакомом городе,
да,
где они не будут знать языка.
Будут деньги, да,
да они через 10 дней у них будет там не столько миллиардов долларов.
А города не будет просто.